палаты.
Мы начинаем нашу программу. Добрый день всем. Показывает нас и YouTube, еще ко всему. Наши любимые музейные палаты, и в них сегодня мы отправляемся в библиотеку, в Российскую государственную библиотеку, и отправляемся на выставку смотреть карты. Фукс, вы понимаете в картах, да, как капитан Врунгель говорил? Он говорит, да, конечно, вы не помните, матрос Фукс у него был, когда он развешивал по всем снастям игральные карты. Вы понимаете в карты? Да, я разбираюсь в картах. Но у нас будут карты настоящие и географические, и исторические карты земель Севера. Я хочу представить наших гостей. Людмила Николаевна Зинчук, заведующая отделом картографии Российской государственной библиотеки. Добрый день. И Наталья Юрьевна Самойленко, руководитель проекта. Вообще проекта. Так что давайте посмотрим, какие карты. У меня уже в руках замечательная книга. Вы знаете, очень серьезная у программы музейной палаты коррупционная составляющая, конечно.
Вот
мне дарит книги. К сожалению, сейчас мы слушателей вот какое-то время не сможем дарить книжки. Но я смотрю эту замечательную книгу, но выставка еще замечательная. Здесь еще открытки у вас есть.
Да, у нас есть открытки, есть сувенирная продукция на
есть
выставке.
Карты репродукции?
Есть карты, репродукция. Мы сделали
побольше,
два календаря к Новому году на материалах нашей выставки. Так что, кстати говоря, надо всем сразу сказать, что выставка проходит в Ивановском зале, потому что это специальное выставочное пространство библиотеки, и для того, чтобы туда прийти, надо завернуть в Староваганьковский переулок и, соответственно, прямо попасть тогда в Ивановский зал.
Да. Да, и я сразу думаю, для того, чтобы туда пройти, надо записаться в библиотеку.
Нет, для Ивановского зала, естественно, мы всегда рады всем нашим читателям, но в Ивановский зал, это зал выставочный, и вход туда свободный для всех, кто интересуется книгами, картами. Это действительно музейное пространство библиотеки, совершенно новое, ему еще не исполнилось года, вот только в декабре будет год Ивановскому залу, и это третья выставка. Выставка сюрпризная.
Почему?
Вообще карты показывать не очень просто. Некоторые карты бывают очень большими. Меня спрашивают, а каким образом вообще это все находится в библиотеке? В библиотеке это чаще всего находится в папках, в коробках, поскольку карта складывается, а вот так, чтобы ее разложить целиком, иногда бывает, что и на стену повесить трудно, поэтому мы воспользовались айсбергом.
Карты все цельные или бывают листами?
Листами. Большая часть листами,
потому что гигантские карты...
Да, они листами конечно, и хранятся. И вот только на выставке они соединяются в такое единое целое.
Бывают, конечно, такие карты, которые склеены. И их сложно показать. Но вот наша самая большая карта, слава богу, она в листах. Иначе, наверное, ее нельзя было бы сохранить. Поэтому она всего из 6 листов, но занимает пространство около 2-3 метра примерно.
2-3 метра, да.
Поэтому даже в нашем читальном зале, в отделе картографии, показать ее невозможно. Только Ивановский зал.
Только Ивановский зал. Ну, вот давайте, самая старая карта. Карты русского севера. Карты севера, да? И
да,
не
это...
только русского, а вообще. И...
Нет, на самом деле, давайте уточним. Наша выставка является частью большого музейного проекта, который был начат в этом году в Великом Новгороде. И этот проект инициировала компания «Норильский никель». Этот проект будет продолжаться. Всего 9 событий ждут еще людей в разных точках нашей страны. И цель этого проекта – рассказать про север, про самых разных точек зрения. И наша выставка рассказывает как раз об освоении севера через картографию. Мы показываем территории русского севера, показываем ледовитые океаны и моря, которые окружают нашу страну, начиная с карт, которые составлялись голландцами, поскольку самых 16 век,
даже, да,
да. Угу. Поскольку самых ранних русских карт, вообще-то говоря, просто не сохранилось, они были рукописными, они, скорее всего, все погибли. И дальше мы рассказываем о освоении Севера через век 17, 18, 19, 20, и доходим до 21 века. Мы показываем всю историю картографии.
Ну, голландцы и фламандцы, они пытались найти проход, они вообще пытались как можно дальше зайти, как можно дальше на восток зайти. И вот эти абсолютно героические, кстати, есть чудесный фильм, есть замечательный про голландцев, про поиски Северного морского пути. Первые попытки.
Ну, а у нас это поддерживают гравюры.
Да.
Да, и, собственно говоря, истории на картах у нас рассказываются и через картуши, и через гравюры, и через книги о путешествиях, и через атласы.
Угу.
Вот вся, весь этот материал собран для того, чтобы создалось единое представление, вообще-то говоря, о развитии картографии. Люди могли увидеть всю красоту карт и одновременно через разные карты увидели, каким образом шло освоение Севера.
Ну, карта, старая карта, старинная карта, это не просто изображение местности, не просто... это вообще целый учебник мироздания такой.
Безусловно.
Вот. Да, и то, что и изучение того, что есть и в картушах, есть и везде, и вокруг, и изображение, и маленькие фигурки, и учебные, ну, что угодно есть.
Ну, более того, есть разные типы карт. И у нас на выставке представлены как карты государства в целом, как карты губернии, так и навигационные карты. И карты, вот то, о чем вы говорите, учебные карты. Это само по себе действительно безумно интересно, потому что вот эта методика обучения в 19-м, начале 20 века, она дает очень многое даже, я бы сказала, и современному учителю, современному школьнику. Дети с большим интересом рассматривают эти потрясающие карты.
И в наше время, когда я учился в школе, это постоянно. Карты народов таких, сяких, фауна, флора, все.
Да, но это были карты 20 века.
Да, 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 но это, показан, традиция сохранена.
Да, а у нас показан первый атлас в истории человечества. То есть 1570 год, это атлас Артеля, и причем мы отдельно показываем атлас из музейного собрания нашей библиотеки, отдельно показываем карты, которые находятся в коллекции нашего
одного из участников,
да,
нашей выставки,
Андрея Леонидовича Кусакина. Кусакина, и в том числе он нам предоставил титульный лист, потому что наш атлас открыт на карте Тартарии, то есть территория, а титульный лист как раз с фигурами там аллегории Европы, Азии, Африки, Америки. Это очень интересно рассматривать. Можно увидеть, ну, какие-то фигуры стоят, дамы, темная, светлая. А это понятно, что это вот такое изображение как раз частей света. Так что вот это изучать тоже нужно. А вот это нас, этому нас в школе не учили.
Этому нет. Этому учились сами или нас учили в каких-нибудь специальных заведениях.
Да.
Дореволюционные гимназисты рисовали карты самостоятельно.
Ну, вы знаете, в нашем собрании, сейчас я говорю уже о том, что мы готовим следующую выставку, там тоже по всей вероятности будут карты. В нашем собрании есть карта, самостоятельно нарисованная Александром Вторым, когда он учился. То есть у нас есть учебные материалы для Александра II, в том числе выполненная им карта. А на выставке мы показываем карту Герарда
Меркатора, да.
Геррица, которая, да, которая выполнена по карте, которую в свое время выполнял сын Бориса Годунова. То есть сама карта...
Это та самая карта,
это та самая, которая упоминается
Пушкиным. Да, и не только
наше,
и у Пушкина.
Но
да,
она до нас не дошла. А вот, собственно говоря, на основе ее уже иностранцы делали карту. Но самое потрясающее, конечно, что можно увидеть на нашей выставке, это самый ранний из сохранившихся русских атласов.
А это какое время? Самый
это
ранний,
атлас... Нет, ну, собственно говоря, могли, вероятно, быть какие-то и другие истории, но до нас дошел атлас, который был сделан по заказу еще соправителей Ивана и Петра,
да.
И работу принимал потом Петр I. Это знаменитая чертежная книга Сибири. Атлас сохранился, скорее всего, просто потому, что Петру он был уже не нужен. Петр за это время съездил за границу. Он, собственно говоря, уже знал европейскую картографию. А атлас, вот этот прекрасный атлас, чертежная книга Сибири, создавался Семеном Ремезовым в Тобольске. И, собственно говоря, он создавался еще по канонам древнерусской картографии, это рукописный атлас. И вот отложенный Петром за ненадобностью он до нас дошел. Это вот для меня, например, такое же сопоставление, знаете, как с Ферапонтовым монастырем. Церковь Рождества Богородицы сохранилась до нас потому, что ну, просто ее не было сил поддерживать так, как надо было. Обновлять, записывать.
Да, до нас пристраивать, дошли как это были очень
часто. Да, и до нас дошли подлинные фрески Дионисия. Угу. А в данном случае, поскольку сама книга по-настоящему не использовалась, этот атлас сохранился, и уже из коллекции Румянцева он, естественно, пришел в Российскую государственную библиотеку.
Замечательно. Ну вот на что вы обратили внимание? На что вы обратили внимание, вот и как построена, собственно, выставка, как она построена, потому что это же не просто, да, как бы трудно это ни было, развесить карты и подписать их и так далее. Ведь есть и всегда теперь есть смысл выставки, ее какой-то ход есть.
Да, но здесь я очень рада, что наш дизайнер Эрик Белоусов, который создавал эту выставку, нашел несколько таких интересных очень решений. Ну и кроме того, просто люди, которые создают выставку в Российской государственной библиотеке, постарались со своими креативными идеями. Но начнем с того, что каждую карту практически можно рассмотреть при помощи лупы. На самом деле лупы у нас прилагаются, они просто находятся рядом с картами, мы их берем. А карты ведь действительно самые разные, и есть карты чрезвычайно подробные, которые действительно рассмотреть очень сложно. А вот та большая карта, о которой мы говорили в начале передачи, карта 1896 года, составленная учительницей Павловой, для работавшей в начале, так сказать, в народном училище, огромная карта, она у нас показывается горизонтально. Она лежит на айсберге, на первом этаже, на нее мы смотрим со второго этажа, ну, иначе ее просто не охватишь глазом. И в этом случае роль лупы у нас играют тачскрины. То есть мы поставили тачскрины, и при помощи тачскринов можно любую часть этой карты увеличить, рассмотреть, все прочесть и так далее.
Хотел спросить, не пытаются ли вот вообще сейчас увеличить, смотреть через лупу при электронных средствах? Это как анекдот о мальчике, который пытался окно расширить, как в айфоне. Вообще это замечательное занятие совершенно. Вот что можно посмотреть? А можно ли сравнить одни и те же места на картах во времени? Вот как?
Вы попали в точку, Сергей Александрович. Я боюсь, что вы уже были на выставке.
Нет, я не был. Нет, это просто вопрос, который...
Потому что вот у Людмилы Николаевны как раз здесь открыточки, они
сделаны... А вы покажите еще YouTube, там вот кто-нибудь расширит. Вот туда. Вот в эту, в черную штучку. В страшную черную
камеру. Эти открыточки, они как раз показывают фрагменты карт одной и той же территории. И мы на экране сделали такую своеобразную линию времени. То есть мы берем за основу кусок нашего севера с устьем Енисея и с Таймыром и показываем вот с ходом в 50 лет, как менялось это все на картах. То есть у нас вот из чертежной книги Сибири.
Вот чертежная книга Сибири.
Мы через карты 18, 19, 20 века доходим до карт Гугла.
19 век. 1905 год.
И все трансформируется.
Карта. Это 1844 рукописная карта. Совершенно редкая карта. Единственный экземпляр она существует.
Замечательно. Ну, можешь поближе чуть-чуть микрофон, а то к микрофону, потому что не очень что слышно. Так, значит, можно посмотреть вот это одно и то же место.
Да, можно посмотреть одно и то же место на картах разных, причем картах разных типов, картах печатных и картах рукописных, и увидеть, насколько разнообразна вообще вся эта картина.
И разная манера изображения, и, собственно, информация представлена разная.
Но вот что еще я хочу сказать про устройство выставки, она начинается у нас самых современных карт. когда тайны Арктики уже практически раскрыты.
К сожалению.
Да нет, я думаю, что все еще впереди до конца. Вот, но мы показываем действительно, Людмила Николаевна об этом может рассказать лучше, мы показываем достижения картографии последних десятилетий. И это целостная картина мира. Но если мы с вами поднимемся в раздел карт древних, у нас есть такой специальный раздел, который называется «Циркумполярные карты». Это термин, введенный Ломоносовым, когда мы смотрим сверху и сразу видим Северный полюс и все, что его окружает, круглые карты. Вот этот раздел мы начинаем с атласа Меркатора и с карты Меркатора. Так вот, что любопытно, когда мы смотрим на современные карты, когда мы смотрим на карту Меркатора, мы видим, ну, целостный мир. Только современный мир – это мир уже, так сказать, исследованный, а мир Меркатора – это мир совершенно мифический, поскольку в центре Северный полюс представлен скалой, а вокруг него четыре огромных острова, но при этом все как бы все вот слажено. Это, конечно, картина мира, которая просто складывалась в голове людей, но никаких исследований не было. Так вот, потом, между вот этими точками, самой близкой и самой дальней от нас, появляются карты, где север, многие части севера предстают как белые пятна. Вот белые пятна появились, на самом деле, на картах только в 17 веке, когда появилось научное знание.
И когда можно было отличить то, что мы знаем, да, от того, что мы не знаем.
Вот. Да. Угу. И выставка наша называется «Карт. Реальность и мифы». Мы показываем действительно и мифические вещи на картах, и абсолютно реальные. Более того, мы придумали даже два типа этикеток. У нас есть этикетки белые, где правильная информация, и специальные такие черненькие этикетки, которые рассказывают нам про Гиперборею, Золотую Бабу, Землю Санникова и так далее.
Да. А вот смотрите, здесь замечательно, вот когда вот это на карте земель, вот здесь это какая карта у нас?
Это карта, замечательная карта 1805 года, она тоже рукописна и нарисована неким чертежником в Адмиралтействе по присланным сведениям.
Она по присланным тоже, сведениям, да. Потому что здесь я смотрю, здесь есть новая земля, у которой совершенно удивительный, как какой-то пляж лазурного берега, абсолютно такая ровная дуга у новой земли.
Но на этой карте уже есть восточное побережье, а ведь там у нас представлено на голландских картах исследовано только западное, и восточное побережье просто пустое место. А здесь уже показано все-таки восточное побережье. Правда, тут новая земля дана как один остров, а вот не два, отсутствует маточкин шар. Да. Но на этой карте, что интересно, здесь фрагментик, который относится к Таймыру, а на самом деле она очень большая, настенная. Там показана Исполинская Америка. Это вот такая теория была, что Америка, американский континент, он заходит, идет дальше к северу и практически закрывает все наши северные поля, моря. А Северное Полярное море, вот то, что омывает берега нашей страны, оно является заливом. И вот эта вот Америка, как лапа, так нависает над нашей страной, там и земля Санникова нарисована, и вот на этой карте все это показано.
Потрясающая карта, потому что, а что же, совсем вот, когда север Канады, Аляска, да это не представляли в
точности. Эта карта еще, да, это еще до того, как были исследованы север, берега Северной Америки. Они сложнее, может быть, даже для освоения, чем русские.
И там вот на многих картах как раз белые части, они относятся...
Они суровые, они высоко поднимаются, и они резанные невероятно.
Да, и там ледовая обстановка очень забита, резанные вот эти вот проходы между островами. Это очень было сложно. Поэтому там существовало вот такое соревнование между экспедициями русскими, которые шли на восток, северо-восточный проход, и английскими, которые шли на запад. И когда русские экспедиции стали опережать, англичане очень заволновались, и вот начали там всевозможные какие-то сложности, проблемы, даже трагедии. Кстати, вот там есть такая у нас карта, совершенно небольшая, карта экспедиции Франклина. Она даже с посвящением леди Франклин, такая знаменитая экспедиция, которая пропала. Англичане ее как раз организовали в целях соревнования с русскими. Там даже было такое послание полярного исследователя Росса, когда он снаряжал вот экспедицию и приглашал Франклина. Фраза была такая: «А то некая держава, которая только вчера стала морской, может, значит, вот освоить все эти берега». Поэтому была послана эта экспедиция, которая, к сожалению, пропала.
Мы вернемся к рассказу о выставке в Государственной библиотеке «Карты земель Российского Севера». И выставка чрезвычайно разнообразная. И потом мы еще и поймем, до которого времени она работает.
Она работает до середины февраля.
До середины февраля.
Но идти надо скоро.
Есть
скорее.
Время, но идти надо скорее. Это вечное заблуждение, что ай до середины февраля, а потом подходит 10 февраля, ай, я не успеваю. Мы вернемся через 5 минут.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем рассказ «Карты земель Севера», выставка в Государственной библиотеке. И у нас в гостях Наталья Юрьевна Самойленко, руководитель проекта и заведующая отделом картографии Российской Государственной библиотеки, Людмила Николаевна Зинчук. Об этой выставке напомнил мне, спасибо Виталий Наумович, главный редактор «Дилетант», что мы пишем в «Дилетанте» об этой выставке. Так что можете и там прочитать, но лучше всего сходить, конечно.
Прочитать сходить.
Ну и прочитать,
прекрасное.
Сходить. А номер «Дилетанта» я сегодня буду в 16 часов новый представлять. Вот я рассматриваю замечательные открытки, фрагменты карт разного времени, одних и тех же мест. Но тут это чудесно рассматривать. Во-первых, вот карта, например, рейсы судов Главсевморпути здесь. Она прямоугольной проекции, да? Вот она вот такая, вполне морская.
Да, причем она совершенно небольшая такая карта. Угу. Замечательная. На то, что это не просто карта Севморпути, а это карта рейсов.
Рейсов,
это
да.
Это уже рейсы.
То есть совершенных и совершаемых.
Да, да. Там просто дается расписание этих рейсов.
Но тут я не по сравнению с картой 1938 года, картой Арктики, я тут не нашел двух островов не нашел.
Ну, это точность, значит, не требовалось для этой карты изображение этих островов.
Ну, прямо через них проходит вот рейс Главсевморпути.
Ну, другая нагрузка, другая цель. Понятие генерализации для карт, она остается.
А вот скажите, когда появляются проекции на картах? Вот разные проекции, вот уже...
Проекции были запрещены еще до нашей эры. А впервые их показал, рассчитал и научил, как ими пользоваться, Клавдий Птолемей. Это второй век нашей эры.
Но вот изображение на картах, и так, чтобы было понятно, можно было ориентироваться, какая это проекция, что это.
Вот. Ну, этих проекций, ну, их существует несколько сотен. Существуют отдельные списки этих проекций. В принципе, проекция, то, что учат в школе, да, это если землю обернуть, допустим, в цилиндр и спроецировать все изображение, тогда это получается цилиндрическая проекция, самая знаменитая из которых проекция Меркатора. Она уже была изобретена в Меркатором в 1569 году, такая карта знаменитая была издана Меркатором, на которой вот она такая прямоугольная, там параллели, меридианы перпендикулярны. И чем замечательна эта карта, что по ней можно прокладывать прямые линии для плавания судов.
Нет, моряки обожают Меркатор. Меркаторские карты, вот моряки всегда.
Это вот плоские меркаторские карты или навигационные карты. Один из разделов нашей выставки так и называется. «Зеркало мореплавателя» – это название одного из атласов, которые мореплаватели использовали. Навигационные карты. Первые навигационные карты там показаны.
Да, еще она очень патриотична, эта проекция, потому что там Россия гигантская совершенно получается.
Ну, не там, только Россия.
Там же, все, да, вот чем да. севернее, тем больше все.
Если происходит. Бы были жители в Антарктиде, это были бы еще более патриотичные. Да. Да.
Ну, я думаю, что патриоты, те, которые международные население Антарктиды, они патриотично смотрят на свою землю.
А мне нравится патриотизм, который в ошибках проявляется. Угу. Вот у нас есть карта учебная, Томасика,
да.
Учебная карта начала 20 века.
Немножко напоминающая вот. Карту Павлова.
Это карта европейской части России, где, ну, естественно, север тоже занимает большое место. Так вот, там, собственно говоря, рядом с белыми медведями пингвины бегают.
Правильно.
Вот поэтому... Поскольку это действительно очень забавно, я смотрела лупки старые наши, да, страна казалась совершенно необъятной. И я думаю, что ошибка произошла именно от того, что, ну, это все наше.
Да, льдина.
Вот такое, так сказать...
Льдина, лед, холод, пингвин, конечно.
Медведи.
Вот скажите, пожалуйста, вот здесь... О, замечательный вопрос от АН из Петербурга. А есть ли у вас военные карты?
Есть. Конечно, есть.
И на выставке?
Нет, на выставке,
нет, конечно.
Ну, как-то военные карты, картики...
Почему?
Ну, те военные карты, почему? Которые имеют отношение к картике, они, скорее всего...
Но у нас есть фонде. Самая экзотическая история. Да. Это середина 19 века. У нас есть карта, составленная по представлениям ясновидящих.
Это как?
Ну, вот так. Вот.
Это надо
головами.
Посмотреть.
Надо прийти посмотреть, потому что там действительно половину Арктики занимает тоже целый материк «Слава России».
Слава России?
Да.
В одно слово?
Слава Руси, нет, там в два слова. Слава Руси. Вот, и это целый материк по представлениям ясновидящих. Кстати говоря, вот мифы, да, действительно у нас самые разные. Есть мифы, которые связаны с тем, что люди составляли целостную картину мира, не имея об этом представления. Есть мифы, которые были заблуждениями, да, просто от незнаний. И поиски этих мифических земель приводили к настоящим трагедиям целого ряда экспедиций. И есть вот такой курьез уже в период вполне себе научной картографии, когда вдруг создается такая карта.
Ну, а что вы думаете? Мы каждый день получаем вот такие смс-ки от некоторых слушателей, которые говорят, все это неправда, а правда, и дальше следует двоеточие.
Да. А на самом деле такое... было так.
Да, да. И там такое идет.
А вот по поводу, вы говорите о проекциях, есть же еще очень интересный вопрос, да, об ориентации карт. Мы привыкли на самом
север
деле,
наверху,
что север наверху,
да. Но это не всегда было, да.
Но вот если мы посмотрим на открытый у нас на такой этнографической карте атлас как раз Ремезова, чертежную книгу Симвили, то мы с удивлением увидим, как все наши чудесные северные реки стекают вниз.
То есть, у него перевернутые.
Да,
почти,
то есть,
да,
это русская традиция. Вверху север, Ледовитое море, внизу. Угу. И, ну, это не только была особенность, как я понимаю, древнерусских карт, да, собственно говоря, довольно долго и европейские, в арабской картографии была другая ориентация. Но это вот как раз для человека нового времени, опять же, некий вот раздел, да, мы уже привыкли к картине мира.
Да, и совершенно невозможно, кажется, что у тебя сейчас закружится голова, вот в обморок можно упасть, если увидишь север внизу.
Ну, кстати говоря, вот эту замечательную вещь, о которой я говорю, чертежную книгу Сибири, безумно красивую, ее можно увидеть на нашей выставке и в подлиннике, и на экране, и одновременно мы положили рядом с чертежной книги два прекрасных
фоксимильных изданий,
экземпляров фоксимильного издания. Можно просто сравнить.
Листать,
да?
Можно.
Да, можно листать и посмотреть все эти прекрасные карты.
Можно перевернуть и посмотреть.
И поскольку мы, опять же, библиотека, и на наших выставках мы можем пользоваться тем, что не бывает в музеях. У нас есть мини-читальный зал. И можно после того, как ты насладился красотой карт, собственно говоря, сесть за стол, взять фоксимильное издание, открыть легенды картам и внимательно все еще посмотреть. То есть такие возможности у нас тоже есть.
А кто здесь скачет такой с рогами?
Вот вы, наверное, рассматриваете карту как раз из чертежной.
Да. Здесь и олени, здесь и отмечаются всевозможные зимовья. Вот на этой карте как раз там видно, где там идет охота на песок. Да, да.
Это все эти зоогеографические детали, где какие племена живут, какие народы подошли к этим граням, то есть границам. 92 народности показано на этнографической карте, которую составил Ремезов, населяющий Сибирь. И вот там и растительность этих регионов, горы, реки, дороги. Дороги, как правило, показаны расстояние в днях пути.
А в днях пути, да.
В днях пути. Угу. Там конным ходом или пешим. Или зимним путем, летним.
То есть, на самом деле, это чрезвычайно информативный был документ и очень полезный. Но
географическая информация там очень богатая. И для сравнения, рядом с чертежной книгой у нас висит карта 1730 года Стрелинберга. Это очень известный шведский картограф. Он попал в плен в Россию при Полтавской битве. Был сослан в Тобольск. Угу. Скорее всего, он встречался с Ремезовым, потому что годы жизни совпадают, а город Тобольск не такой уж большой. И вот карта, составленная Стрелинбергом, Сибири, именно в европейской традиции, с географической сеткой, в проекции, она висит рядом. И можно сравнить богатство информации, которое представлено Ремезовым, в русской традиции, самобытной, без всех вот этих вот картографических новшеств, и Стрелинберга, и убедиться, какая картография была интереснее.
Замечательно. Вот я просто рассматриваю, не могу насмотреться, и вам того желаю. Рассматриваю наград Мангазеев. Ой, какой он здесь. И просто здесь и деревья тут, и острова, которые в устье, как у... Вот, круговой, в круг обходящий.
Там замечательные тексты. Ага. Вот на этой открыточке можно разглядеть только слупы, но там есть такой текст. «Звери, олени едят мух».
Но мы хвалим чертежную книгу Сибири, а вот на первом этаже, в самом начале нашей выставки, там, где идут карты губернии, отдельных регионов, у нас чудесная совершенно карта Соловецких островов. Она чрезвычайно редкая. Это печатная карта, выполненная в 1800 году, но тоже, так сказать, с очень большим еще отзвуком древнерусской картографии. Вот это все совмещение, да, одновременные карты, и планы, и вида сверху, и всего этого зверья, и потрясающая еще интересная история. Мы все про зверье и про, так сказать... А какие интересные корабли на картах.
И можно подробно рассмотреть?
Конечно. И можно рассмотреть
и детально парусные
корабли. И можно сравнить корабли русские и корабли голландские на наших картах. И можно сравнить наших поморов и голландцев. Вот я уже вспоминаю про экспедицию Баренца. У нас там есть специальный раздел, посвященный экспедиции Баренца. И там вот этот жуткий рассказ о том, как раздавленный корабль льдами... И зимовка, и медведи, которые едят голландцев, а потом голландцы, которые едят медведей, и потом голландцы несчастные, так сказать, после зимовки наконец впервые видят людей, наших поморов. Это все вот просто такой роман.
Тут у нас Евгений был обуян проектом переселения пингвинов на север. Ну и что? Нет, а потом у нее тут же проект как-то так умер, потому что они не приживутся. Там полно хищников, песцы пожрут. Ну да. Вот хорошо. Ну вот проработка заняла минут 7, по-моему, вообще. Проработка проекта и его крах. Вот. А скажите, если у вас глобусы в коллекции?
Ну, у нас несколько глобусов есть, но мы намеренно их не собираем, потому что для глобуса требуется специальное хранилище. К сожалению, вот мы таким не обладаем в нашей библиотеке. И, кроме всего прочего, глобусы, ну, те глобусы, которые делаются у нас для школьного употребления, ну, они, может быть, не представляют интерес. Несколько таких сегодня. А старинные глобусы, это очень дорогое удовольствие. И более того, их очень сложно и доставить, и купить. У нас в читальном зале стоит замечательный деревянный глобус, выполненный из липы и дуба. Он рельефный, то есть вот этот весь рельеф мира представлен вот возвышенностями. Этот вот глобус у нас есть, но он как украшение, да, как украшение.
Да, но это идет уже сейчас разговор именно об отделе картографии, который, напомню, нашим слушателям находится в Пашковом доме, там же, где у нас нотно-музыкальный отдел и отдел рукописей. А выставка проходит в Ивановском зале.
Рядышком, недалеко.
И хочу еще сказать о том, что эта выставка сопровождается у нас сейчас постоянно встречами с авторами книг о Севере. Мы регулярно, сейчас уже практически в течение каждой недели, приглашаю смотреть на нашем сайте расписание наших активностей, наших лекций, встреч. И Людмила Николаевна будет проводить кураторскую экскурсию.
Какого числа? 1 декабря.
1 декабря. Приглашаем на кураторскую экскурсию. У нас два куратора. Один куратор у нас из Санкт-Петербурга. Это Людмила Константиновна Кильдюшевская и куратор Людмила Николаевна Зинчук. А кроме того, 6 декабря мы приглашаем наших гостей на презентацию как раз книги «Карты земель Российского Севера», и можно будет встретиться
вот как раз здесь спрашивают, да, с авторами. Есть у вас каталог?
Ну, вот он, это книга с каталожной частью, она более, так сказать, информативна, чем просто каталог, но каталожная часть к этой книге приложена.
Вопрос любопытный очень задают. Были карты с намеренными искажениями? Были. Ну, в советское время очень хорошо было.
Для шпионов, да.
Если у вас... Ну, да, да, да. Нет, никогда не забуду угол улицы Дзержинского и улицы Кирова. Они, оказывается, сходились, вы знаете? Да, и был угол. Вот только на этом углу не постоишь. Вот. Посидеть можно, да, постоять вредно.
Нет, на нашей выставке с намеренными нет, конечно, искажениями. Нет,
потому что это более крупного масштаба делались.
Нет, не в этом дело. Просто в то время эти карты, которые мы показываем, они специально составляются для того, чтобы показать, исследовать. Угу. Если есть ошибки, ошибки есть, конечно. Но это просто от незнания, а от того, что не смогли доисследовать до конца. Вот такие могут быть ошибки. А специальных искажений не было. Это была как раз та цель, чтобы показать, изучить этот берег. Или, говорит, составить опись, то есть составить карту. Угу.
А что означает, здесь спрашивают, что означает табличка на карте Ремезова о Македонском?
Там не табличка, там текст. Текст размещен в устье Амура, представляете, где это написано. Да, да, да. Написан такой текст замечательный. А до сего места царь Александр доходил и колокол оставил, и ружье закопал. И вот по этому поводу было написано уже несколько статей, что же это за царь Александр, македонский ли это.
Одна из версий, это Александр Македонский.
Вот я сейчас так ляпнул, что известно, где устье Амура, а тогда уже было известно.
Конечно. Амура, да, да. Да, было известно.
А когда появился уже Амурский залив?
На картах?
Да.
Ну, это,
потому,
наверное,
что Амурский залив, да, это уже позже. Считали, что Амур должен туда течь, по идее.
Да. Даже, вот, знаете, даже не то, что Амурский залив, даже Сахалин еще на картах Крузенштерна, нашего знаменитого Ивана Федоровича, вот там это, он показан полуостровом.
Да.
Даже вот на этой карте.
Ну это, что, это на Новой Купюре полуостров, а что вы говорите?
Да.
На Новой Купюре у нас...
Нет, они утверждали, что там все-таки есть линия, которая плохо различается. Две границы.
Угу. Да. Разрешение побольше надо делать. Ну ладно,
Но они могли бы сослаться на карту Крузенштерна.
А на карту Крузенштерна? Но тогда надо и Крузенштерна изображать. Тогда.
Ну, там совершенно обоснованно, потому что там все-таки мелкое место.
Да.
Да, там просто мель. И, возможно, что в тот момент, когда там проходил Крузенштерн, что-то там похожее на землю было.
Ну, может быть. Но вообще, когда мы читаем описания и журналы разных путешествий, вот одно из самых ходовых, а с другой стороны, абсолютно торжественных моментов, один из самых торжественных моментов, это уточнили карту, сняли точнее, береговая линия была у нас неправильно, там, то мы сделали. И это постоянно, любовь любая ведь экспедиция.
Безусловно.
Одна из первых задач – снять точную карту.
И даже сейчас, когда мы показываем уже карты 20 века, допустим, у нас замечательный атлас Арктики, изумительный, 1985 года. Казалось бы, в этом атласе представлено все. Там представлены первые поселения доисторические. И старинные все карты, которые касаются открытия этих территорий. И вся информация о географической, зоогеографической растительности, все-все-все. Но, тем не менее, все равно требуется уточнения. И вот уже новый атлас должен издаваться.
Здорово. Прекрасно. Больше карт новых, хороших и старых мы рассматриваем с удивлением, удовольствием, что можно сделать на выставке «Карты земель Севера» в Российской государственной библиотеке. Спасибо Людмиле Зинчук и Наталье Самойленко за эту передачу. Спасибо большое. Пойдем на выставку. Не будем дожидаться середины февраля. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».